Одно из самых обычных и распространенных суеверий – то, что каждый человек имеет одни свои определенные свойства. Что бывает человек добрый, злой, умный, глупый, энергичный, апатичный и так далее. Люди не бывают такими. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем зол, чаще умен, чем глуп, чаще энергичен, чем апатичен, и наоборот. Но будет неправда, если мы скажем про одного человека, что он добрый или умный, а про другого, что он злой или глупый. А мы всегда так делим людей. И это неверно. Люди как реки. Вода во всех одинакая и везде одна и та же. Но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди. Каждый человек носит в себе зачатки всех свойств людских и иногда проявляет одни, иногда другие, и бывает часто совсем не похож на себя, оставаясь все между тем одним и самим собою. У некоторых людей эти перемены бывают особенно резки. И к таким людям принадлежал Нехлюдов. Перемены эти происходили в нем и от физических, и от духовных причин. И такая перемена произошла в нем теперь. То чувство торжественности и радости обновления, которое он испытывал после суда и после первого свидания с Катюшей, прошло совершенно и заменилось после последнего свидания страхом, даже отвращением к ней. Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только она захочет этого. Но это было ему тяжело и мучительно. На другой день своего посещения Масленникова он опять поехал в Острог, чтобы увидать ее. Смотритель разрешил свидание, но не в конторе и не в адвокатской, а в женской посетительской. Несмотря на свое добродушие, смотритель был сдержаннее, чем прежде с Нехлюдовым. Очевидно, разговоры с Масленниковым имели последствием предписания большей осторожности с этим посетителем. «Видеться можно», — сказал он. «Только, пожалуйста, насчет денег, как я просил вас. А что насчет перевода ее в больницу, как писал его превосходительство, так это можно. И врач согласен. Только она сама не хочет. Говорит, очень мне нужно за паршивцами горшки выносить. Ведь это, князь, такой народ», — прибавил он. Нехлюдов ничего не отвечал и попросил допустить его к свиданию. Смотритель послал надзирателя, и Нехлюдов вошел за ним в пустую женскую посетительскую. Маслова уже была там и вышла из-за решетки тихая и робкая. Она близко подошла к Нехлюдову и, глядя мимо него, тихо сказала: «Простите меня, Дмитрий Иванович, я нехорошо говорила третьего дня. Не мне прощать вас», — начал был Нехлюдов. «Но только все-таки вы оставьте меня», — прибавила она, и в страшно скосившихся глазах, которыми она взглянула на него, Нехлюдов прочел опять напряженное и злое выражение. «Зачем же мне оставить вас?» «Да уж так». «Отчего так?» Она посмотрела на него опять тем же, как ему показалось, злым взглядом. «Ну так вот что», — сказала она. «Вы меня оставьте, это я вам верно говорю. Не могу я». «Вы это совсем оставьте», — сказала она дрожащими губами и замолчала. «Это верно. Лучше повешусь». Нехлюдов чувствовал, что в этом отказе ее была ненависть к нему, непрощенная обида, но было что-то и другое, хорошее и важное. Это в совершенно спокойном состоянии подтверждение своего прежнего отказа сразу уничтожило в душе Нехлюдова все его сомнения и вернуло его к прежнему серьезному, торжественному и умиленному состоянию. «Катюша, как я сказал, так и говорю», — произнес он особенно серьезно. «Я прошу тебя выйти за меня замуж. Если же ты не хочешь, и пока не хочешь, я так же, как и прежде, буду там, где ты будешь, и поеду туда, куда тебя повезут. Это ваше дело, я больше говорить не буду», — сказала она, и опять губы ее задрожали. Он тоже молчал, чувствуя себя не в силах говорить. «Я теперь еду в деревню, а потом поеду в Петербург», — сказал он, наконец оправившись. «Буду хлопотать по нашему делу, и Бог даст, отменят приговор». «И не отменят все равно. Я не за это, так за другое того стою», — сказала она, и он видел, какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы. Они опять помолчали. «Ну, а насчет больницы?» — вдруг сказала она, взглянув на него своим косым взглядом. «Если вы хотите, я пойду. И вина тоже не буду пить». Нехлюдов молча посмотрел ей в глаза. Глаза ее улыбались. «Это очень хорошо», — только мог сказать он и простился с нею. «Да-да, она совсем другой человек», — думал Нехлюдов, испытывая после прежних сомнений совершенно новое, никогда не испытанное им чувство уверенности в непобедимости любви. Вернувшись после этого свидания в свою вонючую камеру, Маслова сняла халат и села на свое место нар, опустив руки на колено.
«Что ж, или раздумал жениться?» — сказала Кораблева.
«Нет, не раздумал, да я не хочу», — сказала Маслова. «Так и сказала».
«Ну, ты дура», — сказала своим басом Кораблева.
«Ну что ж, мы с ним в законе», — сказала Федосия. «А ему зачем закон принимать, коли не жить?»
«Вот дура, зачем? Да женись он, так он озолотит ее».
Он сказал: «Куда бы тебя ни послали, я за тобой поеду». «Поедет, поедет, не поедет, не поедет. Я просить не стану. Теперь он в Петербург едет хлопотать. У него там все министры родные», — продолжала она. «Только все-таки не нуждаюсь я им».
«Известное дело», — вдруг согласилась Кораблева, разбирая свой мешок и, очевидно, думая о другом. «Что же, венца выпьем?»
«Я не стану», — отвечала Маслова. «Пейте сами».
Вы слушали роман Льва Толстого «Воскресенье» в исполнении Юрия Яковлева.